Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной научный сотрудник историко-мемориального отдела Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Кристина Николаевна Ильюшкина. Добрый день, Кристина Николаевна.
Добрый день, приветствую тоже всех.
Усадьба Владимира Платоновича Сукачева одна из самых посещаемых в череде отделов художественного музея. Здесь работает как постоянная экспозиция, рассказывающая о Владимире Платоновиче Сукачеве, иркутском городском главе, меценате, благотворителе, основателе картинной галереи, которая стала основой собрания нашего художественного музея, о его семье. Но вот также большое пространство отведено временным выставкам, которые каждый месяц здесь открываются. Вы можете перечислить самые яркие выставочные проекты 2021 года?
Да, конечно, в усадьбе очень много выставок, тем более у нас много выставочных залов, и порой вот в месяц могут несколько даже выставок открыться, а не то, что даже каждый месяц по одной, а вообще очень много. И выставки самые разные. Вот, например, у нас постоянная наша экспозиция работает, особая кладовая, это ювелирная выставка. Она постоянная, но в ней постоянно тоже что-то и добавляется, и меняется. Сейчас вот выставка турмалинов интересная. Это камни, изделия из турмалина. Потом, допустим, у нас выставки проводятся и в главном здании, мини-выставки есть. У нас интересный проект «Любимому Приангарью посвящается». Это художественный музей совместно с Центром сохранения культуры. Мы каждый месяц открываем выставку ребятишек из художественных школ. Вот, то есть каждый месяц это новый человек, это талантливые дети. Она небольшая выставочка, но очень-очень интересная. И посмотреть вот молодых художников очень здорово. Потом у нас и фотовыставки, живописные выставки. Интересная была фотовыставка из Москвы, но японская фотографии 19 века. Представляете, японская фотография 19 века. Вообще, само и отражение жизни Японии, это уникально. Но это то, что уже прошло, и, конечно, уже кто успел, посмотрел, кто-то не успел. Но вот у нас в ноябре откроется новая выставка венецианских масок. Это, конечно, потрясающе. Это шикарные венецианские театральные маски, потрясающие произведения искусства, это интереснейшая история. Вот у нас такая большая выставка, она пойдет под Новый год и после Нового года немножко. То есть там предполагается экскурсия, то есть это будет, конечно, впечатление. Это новогодняя действительно такая сказка театральная. Ну вот я заранее так немножечко приоткрыла такую тайну. Но вот после, ну где-то к концу ноября вот такая выставочка, и потом в Новый год она уйдет у нас.
А какая вот сегодня самая яркая выставка, на которую вы бы рекомендовали прийти нашим радиослушателям?
Вот на сегодняшний день у нас работает выставка, помимо основной экспозиции, работают выставки ювелирные. И вот в одном из помещений у нас открылась фото-выставка, ну, выставка фотографий дореволюционных учебных заведений. Она может быть, конечно, не такая яркая именно по внешне, по форме, да, потому что там, если маски, да, это приходишь, там золото, вот шикарное, там что-то блестит. Нет, это просто черно-белые фотографии дореволюционного Иркутска. Но она очень содержательна именно вот по своему наполнению. То есть можно увидеть город, увидеть учебные заведения дореволюционного Иркутска. И она информативна, она интересна. Вот на эту выставку, тем более, знаете, сейчас учитывая, вот могут какие-то были закрытия музея в связи с разными ограничениями. И она у нас до середины ноября, поэтому о ней стоит сказать, чтобы люди еще успели прийти, успели бы посмотреть эту выставку.
Ну, насколько мне известно, эта выставка не из фондов нашего музея, а эту выставку представил нам известный иркутский коллекционер Сергей Иванович Медведев.
Да. Вот Сергей Иванович Медведев, историк, краевед, коллекционер, и он филокартист. Филокартия – это такое интересное хобби, это коллекционирование именно открыток, открытых писем.
Ну, вот, вы знаете, я просто нашла небольшую справочку в Википедии о Сергея Ивановича, я просто сейчас вот хочу познакомить наших радиослушателей с этим человеком. Итак, в 1966 году Сергей Иванович Медведев получил свидетельство о присвоении квалификации по специальности программиста-вычислителя. Окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности экономика и организация строительства в 1971 году. Работал в проектном институте Иркутский промстройпроект. И также являлся сотрудником Центра по сохранению культурного наследия. И он же является одним из основателей и сотрудников научно-популярного иллюстрированного журнала «Земля Иркутска». великолепный журнал, и мне очень жаль, что, к сожалению, вот он прекратил свое существование, он выпускался с 1993 по 2005 год, уже, конечно, вот такой раритет, большая редкость и удача, если у нас вот в библиотеках наших радиослушателей есть такой журнал. Он является автором, составителем и редактором ряда книг. Он автор около 40 статей по истории города, иркутской фотографии в иркутских и центральных изданиях. На основе его собрания иконографических материалов было проиллюстрировано множество исторических материалов в книгах, журналах и прочих изданиях. Кстати, тоже вот хочу похвастаться, что Сергей Иванович Медведев был дарителем Музея истории города Иркутска, где в свое время работал, и где вышли вот две мои книги, «Как учились иркутяне», «Иркутянка по трупу рубежи веков», и вот часть иллюстраций также, вот это из коллекции Сергея Ивановича Медведева. Ну и, конечно, раритетами собрания Сергея Ивановича часто пользуются иркутские архитекторы при реставрации и воссоздании объектов культурного наследия. Кстати, вот именно об этом говорила на открытии выставки Надежда Натановна Красная, которая отметила значимость работы Сергея Ивановича, его коллекции вот для наших замечательных иркутских архитекторов. Ну и, конечно, он неоднократно выставлял фрагменты своей коллекции, видовых открыток на всеобщее обозрение иркутян. И, кстати, вот что интересно, он, оказывается, является соавтором проекта памятного знака часовни во имя утраченного Казанского кафедрального собора в Иркутске в виде малой главы этого собора. Ну, мы знаем хорошо, где он находится. Да. Это вот наша центральная площадь и как раз возле здания областного правительства. Он является лауреатом премии Иркутской области 1996 года за монографию по филокартии иркутской тематики, лауреат премии губернатора Иркутской области за журнал «Земля Иркутска» и за цикл изданий «Коллекционеры Иркутска». Ну и, конечно, опять же таки, обращаясь к нашим радиослушателям, у которых может быть его великолепная книга «Иркутск на почтовых открытках». Это тоже раритетное издание. И, конечно, вот цепь у меня есть. Я тоже очень рада этому. Ну вот, хорошо. Значит, как мы сами выяснили, выставка отражает историю учебных заведений начального и среднего образования в Иркутске в 19-м, начале 20 веков, так? Ну вот хорошо, а теперь давайте поговорим с вами о учебных заведениях, существовавших вот в нашем городе в этот период. Ну, я уже сказала, что я являюсь соавтором книги «Как учились иркутяне». Книга эта вышла в 2012 году в издательстве «Оттиск». И, да, вот уже повторяюсь, она была достаточно богато иллюстрирована фотографиями из фондов этого музея. Ну что ж, вот давайте поговорим с вами о том, сколько учебных заведений представил Сергей Иванович Медведев вот на этой выставке, какие конкретно учебные заведения. Можете об этом сказать?
Да, вообще у него шикарная подборка, вот эта коллекция, потому что можно просто изучать учебные заведения, открыть там интернет-литературу и почитать, была такая-то школа, такой-то институт или такая-то гимназия. А у него вот это все вот на этих фотооткрытках, на этих фотографиях, это все можно увидеть, издание. Он предоставил около 100 фотографий, там и учебные заведения, где-то ученики, учителя, то есть вообще около 100, вообще 102 фотографии именно вот на эту тематику. Конечно, самих учебных заведений, да, там более, наверное, 50 наименований вот так различных. Учебные заведения в Иркутске второй половины 19 века, они делились, ну, если так уже научно подходить, там были гражданские учебные заведения, были специальные учебные заведения, военные, духовные. То есть, ну, вот если так грубо разделить, то вот они делились на разные. Потом они делились на мужские и женские, хотя появлялись уже и смешанные.
Ну вот вы знаете, честно говоря, как бы на душу то, что вы сейчас сказали, потому что я просто хотела поделиться вот своими собственными изысканиями, потому что приходилось много работать в архивах, заниматься статистикой, и вот просто маленькая-маленькая справочка вот о том, о чем мы сейчас с вами начали говорить. Итак, 19 век. Ну, он ознаменовался дальнейшим развитием системы народного образования, но вот после знаменитого Иркутского пожара 1879 года положение дел в области образования обстояло совсем неважно. Цитирую. Учреждение содержания начальных школ лежит на обязанности города, и оно в Иркутске в самом жалком виде. Город с населением слишком в 35 тысяч жителей имеет всего 5 приходских училищ. 2 из них сгорели в 1879 году, и ученики их занимаются в других училищах в послеобеденное время. Ну, это как раз 80-е годы. 80-е годы 19 века, вот здесь, конечно, уже происходят позитивные изменения. В городе открывается новое учебное заведение, и многие из них, кстати, строятся на средства нашего иркутского купечества. И вот особенно урожайным был 1881 год. 25 сентября в доме купца Александра Михайловича Сибирякова на улице Мыльниковской, на этой улице Чкалова сегодняшняя, состоялось открытие бесплатной народной школы Антонины Кладищевой на средства, пожертвованные самим Сибиряковым, и занятия начались через год. Ну, мы с вами, кстати, хорошо знаем училище, которое было построено чуть позже, в 83-м году, и уже не на Мыльниковской улице, а на улице Мясноряской, ныне Франко-Минецкой, где сейчас находится уже музей истории города Иркутска. Смотрим дальше. 10 октября произошла закладка здания технического училища на средства Сукачевой и Портновой, его тетки. 14 октября того же года произошло освящение нового дома детского сада. 28 ноября Иван Степанович Хаминов о знаменовании 300-летия Сибири жертвует каменный дом для городского 4-классного училища имени императора Александра III. Здание до сих пор сохранилось. Кстати, вот на открытках, которые поставил Сергей Иванович, оно присутствует. И, конечно, иркутяне хорошо помнят это здание. Это угол улицы Карла Маркса и улицы Володарского. Через год, буквально, 1882 год, увеличилось значительное количество учащихся в различных иркутских учебных заведениях. Ну, вот опять же цитирую из летописи Степановича Романова. Губернская гимназия – 298 человек, женская гимназия – 219, женская прогимназия – 190, институт благородных девиц – 114 человек, Александровский приют – 145 детей, сиропитательный приют – мы, кстати, рассказывали об этом учебном заведении в одной из передач. 145 девочек, ремесленная школа, 60 мальчиков, ремесленное училище Трапезникова, 75 мальчиков, приют арестантских детей, 31 мальчик, 23 девочки. В народных училищах и школах в уездном 207 мальчиков, в 5 приходских 191 мальчик и 10 женского пола, а в 3 начальных при учебной семинарии 57. Ну, большая достаточная цифра. А вот давайте просто мы с вами посчитаем, сколько у нас вообще вот в это время, вот 80-е годы, ну, возьмем просто как бы для статистики 84-й год, потому что именно как раз в этом году, вот мы сейчас говорим, у нас перепись населения происходит, вот такая же перепись проходила 15 января 1884 года, и вот как раз в ходе этой однодневной переписи было насчитано по городу Иркутску 36 117 душ обоего пола, 19 488 мужчин и 16 629 женщин. Вот какая интересная статистика, да? И вот смотрите, что получилось. По образованию в высших учебных заведениях мужчин закончило 0,95%. Женщин 0,05%. Вот она, когда действительно женщин практически не допускали в высшее учебное заведение. В средних мужчин было 2,55%, женщин 1,86%. Учащихся мужчин было 9,7% вот от этого общего числа, да, населения, а женщин 6,6%. Вот такие вот интересные цифры. То есть, получается, грамотных у нас в Иркутске в этот период было 32,2% от общего числа населения. Ну, в общем, цифры действительно, они очень интересны, они очень показательны. Ну, а вот все-таки давайте вернемся к нашей выставке. Вот очень приятно было на нее смотреть, потому что вот так вот идешь, да, смотришь вот на эти фотографии, смотришь в первую очередь на здание, думаешь, а сохранились ли эти здания? Вопрос к вам. А сохранились ли эти здания?
Конечно, некоторые не сохранились, столько лет прошло, но многие здания до сих пор украшают наш город, потому что действительно, как мы уже говорили, что после пожара же вот этот бум пошел. Пожар, вот эти два события, наверное, такие для Иркутска знаковые. С одной стороны, трагическое пожар 79-го года, но после этого пожара город как будто родился заново. Он преобразился, и здания новые, и благоустройство города. И второе ключевое событие – это 85-й год, избрание Сукачева на пост городского головы. Повезло, что именно такой человек стал мэром, который родил...
Ну, тогда не мэром, а городская голова.
Да. Вот, и родил в образовании как раз в начальном. И вот здания, очень многие, которые сейчас в центре города стоят, они же использовались в том числе и под учебные заведения.
Ну, наверное, ну, как самые... это использовались? Они строили специально для учебных заведений.
Даже типовые были здания. Конечно. По проектам Расушина, допустим, Агиде, то есть именно вот здания специально, да. Вот, например, здание, ну, самое для нас близкое, конечно же, для сотрудников музея, это здание Иркутского областного художественного музея. Ну, вот на линии.
Да, 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 да. И, кстати, у меня есть небольшая справочка об этом здании. Да. Я сейчас хочу тоже познакомить с ней. Ну, а вас я прошу подготовиться, потому что ведь еще одно здание, еще одна бесплатная школа, мы с вами очень знаем, и находится на территории практически вот усадьбы Сукачева. Поэтому я сейчас расскажу о вот здании гимназии, а следующий вопрос уже будет к вам. Вы несколько слов скажете об этой школе. Итак, своим открытием Иркутская мужская гимназия обязана реформам народного образования Александра I. 8 сентября 1802 года в России было учреждено Министерство народного просвещения. В январе 1803 года был издан указ о разделении всей империи на учебные округа во главе с попечителями. Иркутск относился к Казанскому учебному округу. И вот в 1805 году главное народное училище города Иркутска было преобразовано в Иркутскую губернскую мужскую гимназию. Согласно уставу, учебный план для всей гимназии России был един. Кстати, этот устав был выпущен в 1804 году. Гимназиям вменялось в обязанность давать широкое общее образование и энциклопедические знания. Они должны были подготовить юношей к учебе в университетах, а также выпускать из своих стен молодых людей, уже готовых приступить к конкретному делу. С 1821 года, согласно предписанию, во всех гимназиях России были введены ежемесячные испытания вместо двух публичных год. Отчеты Иркутской гимназии, как я уже сказала раньше, отправлялись в Казанский университет. Система образования в гимназии в то время копировала науки, изучавшиеся в университетах, ну, конечно, в меньших и более элементарных объемах. С первого класса начинали изучать историю и географию, естественную историю, ботанику, биологию, зоологию, в их историческом развитии логику и всеобщую грамматику. Во втором классе добавлялись психология и нравоучение, основы коммерции и технологий. В третьем – эстетика и риторика. В четвертом – юридические науки, естественное и народное право, а также политэкономия. Mm-hmm. Вот мы говорим о системе образования в наше время. Может, все-таки стоит вернуться и подумать о том, насколько все-таки просвещенными были наши прадеды, да, и все-таки не выкидывать вот все доброе, хорошее, которое вот родилось еще вот в начале 19 века, а постараться применить их уже к нашей современной жизни. Но все-таки давайте вот от этих наук перейдем с вами уже к самому зданию. Ну, дело в том, что вот наш художественный музей находится в великолепном здании, новом здании гимназии. А вот старая гимназия, дело в том, что оно было заложено гораздо раньше. Потому что еще в 21 мая 1795 года в Иркутске было освящено место для постройки здания главного народного училища по проекту архитектора Антона Лосева. И в 1799 году было выстроено двухэтажное каменное здание, выходящее фасадом на Заморскую улицу. Мы ее с вами хорошо знаем как улицу Амурскую или сегодняшнее название улицы Ленина. И вот в 1843-46 годах по проекту архитектора Васильева была осуществлена пристройка к зданию крыльев, причем северные и южные крыли были двухэтажными, а восточные трехэтажные. Вот в восточном крыле размещались квартиры преподавателей и комнаты учащихся. Что же сегодня находится в старом здании вот нашего бывшего главного народного училища, старшая потом гимназия?
Как раз Иркутский авиационный техникум.
Да, вот, как раз вот наши соседи. Но понятно, что здание, оно уже не соответствовало и по времени, да, вот тем
особенностям, которые mm-hmm. уже требовались от гимназии, и комфорту mm-hmm. не соответствовало. И поэтому в 1903 году Государственный совет в Департаменте промышленности, науки и торговли, рассмотрев представление Министерства народного просвещения о кредите на постройку здания для Иркутской гимназии, положил отпустить из государственного казначейства на перестройку старого и возведение нового здания для Иркутской мужской гимназии 180 085 рублей 69 копеек. Вот мне особенно копейки, конечно, умилили. И вот 23 января 1905 года создана строительная комиссия по возведению нового здания губернской мужской гимназии, в состав которой вошли производитель работ архитектор Магитей, Мыльников, Атаманов, Лушников, Засимовский, Белкин, Островский. И вот 3 июня этого же 1905 года состоялась закладка самого здания, а летом 1907 года, то есть буквально через 2 года, было завершено строительство правого пристроя. 2 сентября этого же года состоялось освящение нового здания гимназии. Ну, кстати, оно, строительство не заканчивалось, оно длилось еще достаточно долгий период, потому что в 1909-10 годах с северной стороны к старому зданию был пристроен новый корпус по проекту архитектора Рассушина. Ну, а в конце 20-х годов, 20 века, двухэтажная часть подросла еще на один этаж. Ну, я не буду говорить о том, что конкретно уже какие науки преподавались в это время в классической гимназии. Просто к тому, что было перечислено, добавились закон Божий, русский язык, церковно-славянская словесность, древние языки, история, география, математика. Кстати, очень интересный предмет, я никогда не знала, что он, оказывается, существовал. Математическая география, философская пропедевтика, физика, природоведение, латинский, немецкий, французский языки, рисование, гимнастика и пение. Ну, в общем, вот такая интересная история его. А теперь давайте все-таки вот к школе Надежды Сукачевой перейдем с вами.
Вот там, кстати, интересно, еще в гимназии был в какой-то период преподаватель, допустим, немецкого языка лютеранский пастор, а японский язык вел японец по национальности. Фамилия уж там русская была, но тоже люди-то какие колоритные, интересные.
Ну да, если посмотреть, кто работал преподавателями и воспитателями, ну давайте просто вот несколько имен, да, это ученые видные, Словцов, Маак видный, исследователь Преамурья, Щеглов, историк, Щукин, натуралист, лекобристовед Кубалов, основоположник советской школы агрохимии, Прянишников, ученый-селекционер Писарев, Азадовский, собиратели и исследователи русского фольклора и многие другие.
Ну, да, поэтому, педагоги, да, и выпускники, педагоги, конечно. Очень сильно выпускник, были. Кстати, наш Владимир Сукачев, выпускник вот гимназии мужской. Именно ее. И вот как судьба, да, переплетается издание. И сам Сукачев, основатель галереи, которая теперь...
Великолепное
вот...
образование.
Да.
Поэтому он и прекрасно понимал значимость вот, и начального, и среднего образования в нашем городе Иркутске. Поэтому, конечно, находясь на посту городского головы, он обращал именно внимание на развитие вот этой системы народного образования в городе Иркутске. И его супруга Надежда Владимировна по существу являлась вот основательницей вот этой школы, бесплатных девочек. Буквально несколько слов об этой школе.
Она действительно, вот Сукачёва интересно, они же после пожара вернулись в Иркутск, приехали, и в 82-м году заложили свою усадьбу, а уже в 83-м они прикупили домик, который рядом стоял, прилегал к усадьбе, и большой такой достаточно деревянный одноэтажный дом, и для как раз устроения там бесплатной начальной школы для девочек. Конечно, этим руководила Надежда Владимировна, супруга Сукачева. И школа бесплатная, потому что, как мы уже говорили, что вообще образование начальное было еще пока и не всем доступно, и тем более женское. Вот, а тут бесплатная школа. Такие частные школы, кстати, уже открывались. Были вот и Кладищево упоминаемое тоже. Все эти фотографии на выставке представлены этих зданий и изданий Надежды Сукачевой. Вот. И начальная школа для девочек, двухклассное такое училище, где преподавали элементарные основы чтения, письма, счета и той же географии, истории, зоологии. Там даже был кабинет зоологии с чучелами животных. Вот. По-моему, даже где-то я такую информацию встречала, что первый патефон, когда в Иркутске появился, он был представлен в этой школе, вот на уроках музыкальных. Кабинет для гимнастики, для занятий гимнастикой, рисования. Сама Надежда Владимировна тоже прекрасно рисовала, занималась рукоделием. И вот эта дворянская, высокая такая культура, вот это образование женское. Она сама несколько иностранных языков знала прекрасно. И вот она в этой школе преподавала. И, конечно, самое главное, она руководила школой, тоже нанимала учителей. обеспечивала эту школу. Девочки приходили, они там не жили, это была обычная школа, они приходили, потом уходили, но для них шили форму. Их кормили завтраками, булочку давали на завтрак.
Чай с молоком.
Чай с молоком. Вот. Они гуляли в парке, вот в этом Сукачевском. Представляете, да, городской голова, мэр города, да, живет в своей усадьбе, в своем доме. И позволяет, вот в его парке гуляют эти девочки, приглашают их на балы в дом городского головы, ну, по каким-то случаям. То есть вот жизнь, да, вот того времени, как она выглядела, шикарно. И вот это здание школы, оно сохранилось, оно есть, оно на территории усадьбы и стоит. Но мы все ждем и надеемся, и мечтаем о его реставрации.
Я думаю, что всегда мечты сбываются.
Да.
Знаете, о чем подумала? Ведь большое количество на выставке фотографий не только зданий, но и самое главное учащихся.
Да.
И вот когда вглядываешься в эти лица, как-то пытаешься найти лица своих, может быть, родственников, своих знакомых. Там вот у меня просто несколько таких случаев было, когда мои друзья приносили фотографии, допустим, выпуска вот первой гимназии Ивана Степановича Хаминова, женской гимназии, и говорили: вот это вот моя бабушка, а что вот вы знаете об этой гимназии? Можете мне рассказать что-то о ней? Это так интересно, так здорово, поэтому я думаю, что просто непременно нужно прийти на эту выставку, чтобы вглядеться в фотографии, в эти прекрасные лица, и, возможно, найти своих родных на этой фотографии. Потому что же действительно очень много сохранилось семейных альбомов вот этих вот старинных фотографий. Кстати, я обратила внимание на то, что на этой выставке, помимо вот этих фотографий, находятся еще и подлинные вещи, документы подлинные. Как они попали на выставку?
Да, но тут тоже интересно, потому что кроме фотографий, во-первых, некоторые предметы именно из архива художественного музея, но это, естественно, то, что относится к Сукачевым. Там вышивка ребятишек, вот как раз из этой школы девочек, пособие, вот, то есть то, что вот в этой школе преподавалось. И интересно, даже вот этот человек принес, вот эта пожилая женщина по фамилии Райхбаум.
Маргарита Евгеньевна Райхбаум, член клуба «Жертв репрессий встречи» при нашем художественном музее. Музей.
Принесла документы, относящиеся к ее дедушке.
Да.
Его школьный дневник, вот представляете, дневник того времени. Они дневники, оказывается, такие же, как у нас сейчас, но по структуре. Также записываем уроки, записываем домашние задания, ставят оценочку. То есть даже структура вот школьного дневника сохранилась с тех пор. И так интересно посмотреть, что изучали, какие оценки получал человек. Какие-то пометочки свои там делал. Но представляете, живой документ вот живого человека.
И, кстати, Давид Яковлевич Рейхбаум, вот ее дед, ведь он же потом стал директором гимназии Горцет в нашем городе Иркутске. И там тоже представлены также фотографии вот ее, из ее семейного архива, учащиеся вот этой гимназии Горцет. Поэтому, безусловно, выставка, на мой взгляд, настолько получилась интересной. И, кстати, наша киностудия при художественном музее сняла открытие вот этой выставки, сделала такой очень интересный видеосюжет, и его можно увидеть на канале нашего художественного музея в YouTube, поэтому, уважаемые радиослушатели, если вы все-таки не сумеете добраться вот до нашего музея, пожалуйста, просто вот обратите внимание на этот фильм. Ну, все-таки давайте мы с вами вот еще ответим на один вопрос. Вот как взаимосвязана тематика вот этой выставки, вы уже начали говорить, но ведь еще раз акцентируем, с личностью Владимира Платоновича Сукачева.
Она так многогранно пересекается, потому что выставка, кстати, надо сказать, состоит как бы из двух частей. Вот одна часть, самая значительная, это учебные заведения дореволюционного Иркутска. И какое же отношение? Конечно, сам Сукачев учился в той же мужской гимназии. Будучи городским головой, он открывал школы и выделял собственные средства на их содержание. И, ну, при нем в разы там количество выросло училищ начальных. И вот эта Сукачевская, собственно, школа для девочек. Конечно, образование Сукачева – это неразрывная связь, это отдельная история. И мы об этом всегда говорим на наших экскурсиях и в наших выставках. Вот. А еще на выставке представлена часть фотографий из коллекции Медведева, посвященных Байкалу. А дело в том, что мало кто знает, что Владимир Платонович Сукачев сам был фотографом. Вот у него был фотоаппарат, и он сфотографировал. Он был, конечно, любителем, но вы знаете, в то время, на мой взгляд, любитель приравнивается к профессионалу, потому что освоить вот этот сложный аппарат, эту технику, проявку фотографии, ее печать. То есть это не то, что сейчас мы на телефончик поснимали и распечатали. То есть это совсем другие технологии. Это, чтобы это освоить, это надо и профессионалом уже стать в какой-то мере. И у нас в художественном музее хранится альбом фотографий, сделанных самим Сукачевым. Это его как раз, ну, фотографии залов, там усадьбы, фотографии где-то Байкала, у него есть фотографии. И он вот в начале уже 20 века, живя в Петербурге, он занимался фотографией, в том числе он открыл издательское дело в Питере, где издавались книги, журналы, и в частности издавались серии фотооткрыток. Ну, уже не только им сделанные, конечно же, но и там Милевского фотографии. Фотооткрытки с видами Байкала, с видами Сибири, железнодорожного вот этого великого пути. И вот эти фотооткрытки, они продавались там, и вырученные средства, кстати, шли на помощь студентам-сибирякам, общество содействия учащимся в Петербурге. Поэтому тоже непосредственная связь. Сукачев-то был фотографом, и он любитель, но его фотографии остались, они даже представлены там. Вот несколько фотографий, именно сделанных Сукачевым и вот этим обществом содействия, вот его как раз издательством. То есть тоже вот она еще связь, вот несмотря на то, что и о Байкале вроде бы, а этот же год у нас объявлен годом Байкала, то есть почему мы эти фотографии решили показать, вот уделить внимание, конечно, нашему великому морю байкальскому.
И вот во время презентации выставки Сергей Иванович показал свою новую книгу. Вот несколько слов буквально об этой книге.
Да, шикарная книга, у него книга тоже о Байкале. Если то была Иркутск на открытках, вот как раз здание, то вот эта книга, она... В ней фотографии представлены именно Байкала, ну, видов Байкала, каких-то населенных пунктов там по Байкалу, и железнодорожного пути, то есть как дорога строилась, где-то уже поезд видно, где-то вот этот мост, где-то люди видны, то есть вот целая книга, и там все прописано, подписано, где что за место, что за событие, то есть шикарнейшее издание, оно тоже очень большое, очень такое дорогое, очень основательное, именно посвященное вот фотооткрыткам, связанным с Байкалом, с видами Байкала и Кругобайкальской железной дороги.
Ну, а сами открытки мы можем сегодня увидеть вот на этой выставке. И вот я обратила внимание, что на выставке помимо вот этих фотографий, документов, есть еще и рисунки.
Да.
А чьи это рисунки?
Это у нас иркутская художница Ирен Монсе. Вот такое имя у нее романтичное, Ирен Монсе. Она художница и педагог художественных школ, и она предоставила свои акварельные рисунки как раз в дополнение на тему Байкала. Тоже очень приятные, симпатичные зарисовочки. И вот они дополняют выставку, то есть тоже художество, потому что и Сукачев собирал коллекции картин, то есть все переплетается, поощрял художников, и мы художественный музей, конечно, выставки делаем. То есть вот оно и фотографии, и рисунок, можно в разных жанрах увидеть вот одно и то же место, тот же Байкал, допустим, вот он на фото, а вот он изображен на рисунке. То есть все это очень гармонично выходит.
Ну, а что говорят посетители об этой выставке?
А посетителям нравится. Посетители с интересом ходят и очень долго, внимательно рассматривают, пытаются, естественно, сообразить, а вот это здание, где же оно сейчас, есть ли оно. Ну, сейчас, благо, есть интернет, каждый тут же может найти, поискать и сопоставить, прогулявшись потом по городу, уже вот обнаружить. Вот интересно, тоже одна была частная гимназия Горцейт. Она находилась в центре города, и вот это здание... Оно и сейчас существует в Иркутске на улице Карла Маркса, на углу Карла Маркса и Литвиновой, гостиница «Гранд Отель», знаменитая в то время, а сейчас там Иль-де-Батте располагается. И, конечно, гимназия это занимала только несколько комнат, а не все здание. Но даже вот, глядя на эту старую фотографию черно-белую, такое шикарное здание, оно даже сейчас так не выглядит, потому что оно было снято, ну, как бы, сзади, и вот эта вот его часть, она сейчас закрыта, там, как бы, двор получается, и там уже какие-то другие дома построены, и вот этот вид-то великолепный, он сейчас вот у нас скрыт на Карла Маркса, она другой стороной выходит, не той, которая на фотографии. Но вот тоже интересно вот это сопоставлять, потому что я вообще была в шоке, такое великолепное здание, потом стали уже смотреть, изучать, а где же оно находится, вот его нашли, и что оно есть, оно сохранилось, это так приятно, что оно... Вот, и там гимназия Горцейт располагалась, вот такая частная. Люди, конечно, долго изучают, потому что надо сообразить, где же это было, а есть ли оно сейчас. Выставка, она очень информативна.
И вы знаете, что мне понравилось? Ведь открытки, они же очень мелкие, небольшие, да. Люди со слабым зрением, они не могут детально рассмотреть их. Поэтому вот, мне очень приятно, что сотрудники музея, они сделали после чуда, такой последний шаг, увеличили вот эти открытки размером, по-моему, вот со страницу.
Да,
для того, чтобы
действительно
можно все детально разглядеть. И самое главное, разглядеть лица. Поэтому, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас на эту выставку. Действительно, а вдруг вы найдете там своих родных и близких. Ну и, конечно, еще раз познакомитесь с историей нашего города и, конечно, с историей Иркутского областного художественного музея. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы прощаемся с научным сотрудником, историком мемориального отдела усадьба Владимира Платоновича Сукачева Кристиной Николаевной Илюшкиной. Благодарим вас за участие в передаче.
Большое.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.